Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 8 сентября 2018 года. Сегодня праздник городской, у нас гулянка и впереди голосование. То есть, иначе говоря, насыщенная жизнь для тех, у кого она внутри головы отсутствует. Значит, у нас есть внешние развлечения, и большинство это вполне устраивает. Но сегодня мы продолжим про наши пищеварительные проблемы. На самом деле пищеварение, естественно, не в прямом смысле, а мозга. В прошлый раз мы отвлеклись после того, как потратили 3 передачи на сосудистую систему мозга с целью осознать, что на самом деле видно в тех самых функциональной томографии, позитронно-эмиссионной, тоже томографии, самых разных способов прижизненного исследования головного мозга человека. Но из этого всех моих рассказов я надеюсь, что большинству стало понятно, что надо учебнички-то по неврологии читать, прежде чем слушать то, что вам рассказывают исследователи функций человеческого мозга, построенных на этих самых томографических исследованиях. Ну, а в этих учебничках в большинстве в мире написано, что да, конечно, кровеносная система совпадает с тем, что видно на функциональных МРТ. К сожалению, при этом не совпадает с теми функциональными полями, которые пытаются с ее помощью прижизненно оценивать. То есть ценность достаточно высока для онкологических исследований, для ишемических, геморрагических инсультов, то есть патологии мозга, да, для исследования опухоли, там, кровоснабжается, не кровоснабжается, это очень существенно все. А вот в отношении исследования функции мозга, это значение этих драгоценных способов приближается к такой низкой величине, что надо брать в руки гирю, чтобы весы показывали ноль. То есть, короче говоря, дело ценное, знание кровотока, но, к сожалению, индивидуально. Можно решить проблему? Можно. Как это решать? Решается очень просто. Нужно сначала долго и занудно в разных состояниях у одного и того же человека исследовать нормальный кровоток. В активном состоянии мозга, в пассивном, то есть это долгое, как любят говорить Буршуи, или наши повторять, как мартышки за ними, лонгитудинальное, то есть длинное исследование индивидуальной организации сосудистой системы головного мозга. А потом этого человека можно использовать для функциональной оценки, и то она будет очень приблизительно. Итак, мы продолжаем нашу пищеварительную тему, то есть и вот мы разобрались с сосудами, которые приходят в головной мозг, а сейчас перейдем к тому, что вызвало больше всего вопросов в позапрошлой передаче, потому что прошлая передача была посвящена, как большинство из тех, кто слушает регулярно мои эфиры, посвящена была каннибализму. Это вызвало, я бы сказал, с одной стороны, здоровый пищеварительный интерес, а с другой стороны, не очень здоровый. Как-то все заинтересовались. Значит, да, действительно, такое дело есть, и мы ему посвятили целую передачу. Но пищевая ценность, как известно, таких способов удовлетворения собственного любопытства очень невелика. Во время передач очень много было вопросов с просьбой рассказать про то, как все-таки, выйдя через сосуды, те самые белки, жиры и углеводы попадают непосредственно в нейроны, то есть каким образом минуется гематоэнцефалический барьер, о котором на самом деле не очень много чего известно, и на самом деле не так он тщательно исследован, как хотелось бы. Ну, с одной стороны, плохо его исследуют по простой причине, потому что если соотноситься с гематоэнцефалическим барьером, то очень быстро выяснятся всякие неприятности, что вам, например, покупаете какие-то препаратики драгоценные и очень дорогие в аптеках, или вам там добрый доктор Айболит советует, то выясняется, что этот препарат на там, 80% разрушается в желудочно-кишечном тракте и проходит в мозг, в организм только фрагментарно. А в мозг через гематоэнцефалический барьер он вообще не проходит. А вас лечат с помощью этого препарата от какой-нибудь неврологической проблемы. То есть, к сожалению, поэтому гематоэнцефалический барьер – это такая вредная вещь, что не очень финансируется. Ну, понимаете, уже у нас наука, особенно такая околомозговая, финансируется в основном фармацевтическими фирмами, которые кормятся с того, чтобы вводить новые препараты, так сказать. Неважно, действуют они, не действуют. Обычно один из десяти только действует. То есть они паразитируют на этом деле. И паразитируют хорошо, но чтобы паразитировать, надо придумать что-то новое. И вот они платят, значит, разным ученым, которые разрабатывают новые препараты. Но исследовать гематоэнцефалический барьер, который, как правило, блокирует проникновение препаратов, ну, как-то не очень. То есть, с точки зрения бизнеса, это как-то довольно смешно. Это как сам себе роет яму. Ну, они же не самоубийцы. Поэтому дело идет медленно, несмотря на то, что, в общем-то, делу насчитывается уже почти 150 лет без малого. Значит, дело в том, что сам гематоэнцефалический барьер, то есть то, что делает наш мозг изолированным от остального организма. То есть дело в том, что наш организм нигде не контактирует вплотную, вот так вот, впрямую, с нейронами. К сожалению, когда у нас возникает нарушение этого самого гематоэнцефалического барьера, возникает иммунизация собственными нервными телами, то есть нервными белками, нервными клетками, которые у нас находятся в нашем организме. Иначе говоря, наш мозг – это, по сути дела, такая большая заноза, которая торчит, ну, не в пальце, а в целом организме. И если иммунная система когда-нибудь доберется до нашей этой самой нервной, то она ее, конечно, быстро уничтожит, потому что она будет рассматривать ее как инородное тело. То есть, на самом деле, мозг – забарьерный орган. У нас есть еще там один забарьерный орган в семенниках и яичниках, но это отдельный разговор. Так вот, мозги у нас, являясь, по сути дела, инородным телом для нашего организма, защищены специально вот этим самым барьером. Надо сказать, что случаи бывали, когда пробивается гематоэнцефалический барьер при разных инфекциях, там нарушается прочее, человек живет очень недолго, несколько часов. Так вот, 150-летняя история изучения гематоэнцефалического барьера началась в 1871 году с работ Пола Эрлиха. Почему, в чем дело? Дело в том, что этот немец, значит, он любопытный был во всех отношениях человек и много занимался, и в том числе анатомией. Что он сделал? А сделал он следующее. Он взял краситель и, промыв кровеносную систему животного, ввел туда этот самый краситель, который, ну, выкрасить, задача была выкрасить сосуды. И вот, значит, все замечательно, это очень много и часто используют анатомы, я-то это использовал многократно. Чем лучше промоешь и чем лучше заполнишь цветным красителем, особенно с желатиной, тем лучше выявляется кровеносная система. Ну, сейчас все стало уже намного лучше, сейчас можно уже пластические массы вводить, вводишь пластик, он там, значит, сначала он растворенный, потом полимеризуется, и действительно сосудистая система видна очень хорошо. Потрясающая картина, то есть много выясняется. Так вот, он один из родоначальников этого развлечения по изучению кровообращения, в том числе в разных органах и системах, обратил внимание, что введя-то в сердце, обычно как из животного берется в сердце, вводится краситель там, и дальше смотрится, как он распределился, и есть там приемы сделать даже прозрачненькую, то есть человека-невидимку или мышку-невидимку. Это все известно лет 150, все эти истории по прозрачной. В глицерин там по восходящему градиенту спиртов кладешь, да и все просветляется. Никаких тут секретов и новейших технологий 21 века, как нам втюхивают часто, нет. Так вот, значит, Эрлих решил проверить, как там все это происходит, как устроена кровеносная система. Оказалось, что в мозг спиной, в головной, его замечательный краситель не попал. То есть достаточно странно. Цветной краситель, попавший в мышку, выкрасил все там внутренние органы, печень, почки, селезенку, кишечник, все проник в самые тоненькие капилляры, предварительно промытые тепленьким физраствором, а тут на тебе. Ничего не получилось, мозг не попал. И тогда у него возникла идея о том, что, наверное, там существует какой-то барьер непроницаемости, то есть что-то закрыто. Но, надо сказать, как всегда в науке, несмотря на то, что Эрлиху за совершенно другие дела в 1908 году дали Нобелевскую премию, то есть оценили, человек он был интеллектуальный, много чего сделал в науке. Это дело, этот простой эксперимент оказался в туне, то есть надолго забыт. Только спустя почти 30 лет Голдман использовал еще один краситель, трепановый голубой. Его часто очень используют для всяких таких, такого рода экспериментов, окрасок. И он ввел, наоборот, этот трепановый синий в мозг. И выяснилось, что как-то странно, опять там не толком ничего не прокрасилось. Он начал эксперименты, продолжил, в том числе эксперимент Эрлиха. И в конце концов, через почти 20 лет, он начал в 1896, а закончил в 13, он сформировал знаменитый вот этот вот blood-brain barrier, то есть то, что называется у нас гематоэнцефалическим барьером. То есть он сформировал эту идею, и дальше эта идея просуществовала без малого 50 лет, как бы ясное указание о том, что такой барьер есть, он достаточно мощный. Выяснилось, что через него плохо что проходит, то есть многие лекарства, которыми там лечили неврологические болезни, и вообще в мозг не попадают. Ну, кстати говоря, очень многие лекарства и современные тоже не попадают, хотя лечат ими головной мозг во всю Ивановскую. То есть при проверке ближайшим примитивнейшим способом, маркированием этих самых веществ или замене у них радиоактивным компонентом основной частей молекул вот этого действующего вещества, выясняется, что он то вообще не попадает или попадает фрагментарно. На чем там эффект основан? Это уже дело производителей. Короче говоря, долгое время это тоже плохо развивалось, но как-то неприятно это осознавать, что есть орган, в который очень тяжело проникнуть. Кстати говоря, и вылезти оттуда довольно сложно. То есть не только туда, но и оттуда почти ничего не выходит напрямую, и поэтому инфекции, в том числе менингиальные, менингиты, они такие тяжелые. Потому что туда как-то запустишь в мозги антибиотик, если он-то очень плохо проникает, мало что проникает. А раз недоступны для антибиотиков, очень трудно лечить. Другая сторона проблемы. Ну и физически стали выяснять о том, что все-таки разграничивает нейроны и кровеносную систему, которой мы столько внимания уделили. Оказалось, что да, действительно, существует к 60-м годам, когда был создан трансмиссионный электронный микроскоп. Напомню, что его вместе, как и телевизор, изобрел наш соотечественник Зворыкин. Вот когда стал электронный микроскоп вводиться в практику, то есть технология заливки препаратов, изготовления очень тонких срезов, ультратомы придуманы, стали, естественно, смотреть, а как же все-таки этот гематоэнцефалический барьер-то физически устроен. Оказалось, что устроен он довольно интересно. То есть дело в том, что нейроны напрямую не контактируют с кровеносной системой, которую мы только что рассматривали. А он взаимодействует с глиальными клетками, которые окружают каждый нейрон. Я говорил, что это хорошие клетки. Если нейрон погибает, они являются похоронной командой, его окружают и хоронят. А в норме они обеспечивают его метаболизм. То есть гематоэнцефалический барьер потому и непроницаем, то есть, скажем так, плохо проницаем для многих веществ, поскольку это активная система. То есть пассивно в нейроны ничего не притекает и ничего не вытекает. Там все делается достаточно активно, в том смысле, что нейрон на самом деле представляет собой не некий такой пузырик с отросточками, как рисуют странные личности в компьютерах. Ничего такого отродясь нет. То есть, да, действительно, если его взять, станок для бритья такой микроскопический, и побрить этот нейрон, наверное, он будет выглядеть как в больном воображении этих когнитологов или создателей искусственного интеллекта. На самом деле нейрон — это такая клетка, которую, в общем-то, и не видно. Он весь покрыт там до 50% синапсами, то есть контактами, то есть мембрана с мембранами, с отростками других нейронов. А другая часть покрыта вот этими самыми отростками плоскими, которые распластываются по поверхности нейронов в глиальной клетке. Почему плоские-то, распластанные? Да потому что энергию надо доставлять, то есть в виде белков, жиров и углеводов. Откуда? От сосудов. Я вам говорил на прошлой передаче, на позапрошлой передаче, что сосуды располагаются очень плотно. Там 100 микрон между артериолой и венулкой, которые проходят вовнутрь мозга из подменингиальных сосудов. То есть вот между ними маленькая эта расстояница. И дальше что? Глиальная клетка, с одной стороны, сидит, вцепившись, как испуганный подросток на канате, вот так, на этом самом сосуде, окружив его частично, на эндотелиальных клетках сосуда, тянет свое тело, значит, и через тело проходят все питательные вещества, потому что, с другой стороны, она слипается мембранами с нейроном. Вот, собственно говоря, и вся конструкция. То есть приходят питательные вещества, они должны пройти через эндотелиальные клетки. Глиальные клетки распознают, чего там доставлять, что не доставлять до нейрона. И активно переносят через свое тело, а потом отдают нейрону. Вот в чем дело. Это огромная энергия требуется, распознавание, то есть огромное количество рецепторов. Что втаскивать, что не втаскивать. Потом надо протащить через тушку тела в виде пузыречка. Потом протащить в другую сторону, выбросить и отдать нейрону. Нейрон тоже распознает, чего там брать, чего не брать. То есть несколько систем контроля, то есть это как будто вы входите в сверхсекретный там какой-нибудь отдел ЦРУ, где вас там раздевают чуть не догола для того, чтобы посмотреть, а что у вас там не припрятано или что-нибудь в священном месте. То есть вот такая ситуация. Такой разбор того, что поступает в мозг. В результате, представьте себе, у нас на 6 минут примерно запас энергии в мозге. А все остальное это вот такой динамический анализ того, что и передача всех питательных веществ. А в обратную сторону через тела этих глиальных клеток, естественно, проходят непосредственно продукты распада. Потому что нейроны как едят, так писают и какают. Ну, вот, значит, соответственно, и поставляют не меньше, чем 10% продуктов дефекации в туалете, это ваш мозг. А если вы думаете о чем-то, о высоком, напряженно, ну, хотя бы о том, там, женится, не женится, то уже до 25 повышается. Так что дефекация – это в основном мозговая продукция в значительной степени в вашем теле. Что же происходит через этот вот сложный барьер, который стал нам известен благодаря электронной микроскопии? Оказалось, что в мозг поступают в основном аминокислоты, липиды и огромное количество глюкозы. Плюс СО2 выводится, и кислород туда поставляется. Ну, немножко СО тоже попадает туда. А вот выводятся продукты разные распада. И вот здесь, собственно говоря, собака и порылась, как говорил один наш чуткий руководитель. Оказалось, что скорость переноса вот это, оно финальное. И отсюда возникает утомляемость, задолженность по кислороду, по АТФ и прочее, прочее. Именно поэтому мозг не может гипернапряженно работать. У меня регулярно вот здесь на радио бывают вопросы. А вот как оптимально организовать? Как бы так вот пахать круглосуточно, да чтобы мозг хорошо работал? Вот не может он работать. Из-за такой убогой системы передачи энергии. Ну, поэтому очень трудно согласиться, что мы придуманы какими-то высшими силами. Ну, такой маразм придумать для того, чтобы, во-первых, сначала изолировать нашу собственную нервную систему от нашего собственного организма, довольно странно. Но еще больший маразм устроить вот такую систему обмена энергией. То есть, ну, понятно, что допустить, что это было придумано высшим существом, это значит, это самое высшее существо оскорбить. То есть, что совершенно недопустимо в рамках нашего законодательства. Поэтому представить себе, что это вот глупость все было создано как-то большим умом, я не могу. Значит, таким образом у нас гематоэнцефалический барьер представляет собой сверхнадежную и сверхсложную систему. Иногда он пробивается. Ну, пробивается как? В основном или механика, или инфекции. Ну, например, значит, есть инфекции разные, там, ну, те же самые менингококковые инфекции. Они что делают? Они пробивают этот барьерчик, и тут же происходят всякие неприятности. Сами попадают в мозг, вызывают менингиты. Вот. И ослабление системы, по сути дела. А с другой стороны, они тут же вызывают аутоиммунизацию собственными мозгами. То есть ваша иммунная система рассматривает мозги как занозу, тут же антитела к собственному мозгу повышаются, и, в общем, это не очень хорошо. Аутоиммунные заболевания к собственной нервной системе очень плохо лечатся. То есть практически лечить их невозможно. Сам гематоэнцефалический барьер начинает формироваться довольно рано, если говорить о человеке. Уже с 8-й недели внутриутробного развития, то есть через 2 месяца после того, как начинается у зародыша формироваться первые признаки гематоэнцефалического барьера, но окончательно он созревает только к концу беременности у женщин. И, кстати говоря, есть корреляция этого барьера. То есть он быстрее образуется, когда выделяется и плодом, или как-то попадает в организм матери, значит, кортикостероиды. Если кортикостероиды появляются в организме, это сигнал для того, чтобы очень интенсивно начинать формировать гематоэнцефалический барьер. Нарушение его внутриутробное обычно идет к тяжелым инфекциям, как правило, гибели плода, потому что его незащищенность, плацента, это, конечно, прекрасный барьер, но кроме нее, если что-то попадает в зародыш, если нет гематоэнцефалического барьера сформированного, то тогда возникают трагедии. Значит, гематоэнцефалический барьер не пассивная система. И до этого стало доходить только в последние годы, буквально там 5-6 лет назад, из-за, еще раз повторюсь, низкого исследованности проблемы, нежелания вкладывать в нее деньги, стало выясняться, что, оказывается, гематоэнцефалический барьер обладает метаболическим регулированием. То есть доступ пептидов, которые проходят через него, может быть не пассивный, а активный. То есть, оказывается, у нас есть принципы некоторого этого барьера, что некоторые даже аминокислоты могут не проходить. И это большая трагедия. Ну, вот, потому что пассивные диффузии отвечены для нейропептида Y, там, орексина и прочие всякие циклы ХИС-ПРО и амилина. То есть, есть огромные проблемы. То есть, он избирателен, и в зависимости от метаболического состава плазмы, он тоже может регулировать попадание тех или иных веществ в мозг. То есть он еще не просто избирателен и сражается там за счет своих рецепторов с традиционными веществами, он еще избирателен. Ну, вот, и есть классические примеры, что, например, пептиды, например, агутиродственный белок не проникает через барьер, это известно. Меланин, урокатрин не проникают, ничего сделать нельзя, это уж очень существенные соединения, которые часто используются в препаратах. То есть, иначе говоря, транспорт через гематоэнцефалический барьер активный и подконтрольный. Более того, значит, гипергликемия, например, о которой мы будем в ближайшее время говорить, поскольку сахар – это основной, скажем, источник энергии головного мозга, и мы посвятим, наверное, две следующих передачи этому вопросу. Они, гипергликемия, например, меняет проницаемость этого самого гематоэнцефалического барьера. То есть у диабетиков еще есть одна проблема. Транспорт в мозг нарушается. Именно поэтому мы знаем, что у них есть очень часто осложнения, связанные с зрительной системой, с нервной системой, ну и со многим другим. Всем это хорошо известно. Ну, вот, тот же самый гланинподобный пептид при гипергликемии меняется проницаемость. Голод, наоборот, понижает регуляцию. И некоторые пептиды тоже, например, блокируются или, наоборот, проникают лучше. То есть, иначе говоря, гематоэнцефалический барьер в зависимости от химического состава нашей плазмы крови может по-разному пропускать совершенно различные вещества. И в этом отношении, конечно, страшно интересна относительно недавнешняя работа. Несколько лет назад она была на Европейском конгрессе по ожирению. Потому что тема у нас сложная, я под занавес вам развлеку вас немножко. Значит, дело в том, что прекрасный этот конгресс, посвященный ожирению, ну, там сделали что? Хорошую, большую работу. Исследовали биохимию у жирных людей, ну, и кроме того, до необходимой жирноты откормили мини-пигов, то есть маленьких свиней лабораторных тоже, они очень любят объедаться всяким. Причем одних кормили горячо любимыми всеми, популяризируем омега-3 соединениями, то бишь рыбьим жиром. То есть это прекрасно совершенно. А других только, значит, вредными веществами. То есть подсолнечным маслом и в основном салом. То есть и оказалось, что гематоэнцефалический барьер повышает свою проницаемость при омега-3. То есть средиземноморская диета, оказывается, ухудшает, снижает активность нейронов префронтальной коры и улучшает проницаемость для всяких нехороших веществ гематоэнцефалического барьера. А вот пакостное подсолнечное масло и особенно сальца, наоборот, это дело снижает. Вот так. Именно поэтому, как вы понимаете, Европейский конгресс по ожирению не стал придавать большой популярности столь ценным исследованиям. Ну а сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. У меня здесь есть просто крик отчаяния в смс-сообщениях. Уже два раза просила рассмотреть тему анатомии после травмы головы. Ну, а на СМИ может быть очень много. Может быть, у вас не совсем мозги там задействованы. Сейчас объясню кратенько. Раз уж два раза, да еще просила, девушки меня слушают редко из-за известных проблем с феминизмом. Поэтому отвечу. Значит, дело в том, что анасмия может возникать самыми разными способами. Значит, самый распространенный способ, самая распространенная ситуация, когда с анасмией возникает, или, скажем так, зачастую опухоли различного происхождения, не буду уточнять, связанные с обонятельным трактом, там, с нижней надглазничной частью мозга. Обычно это происходит как? У человека начинается, кажется, что какие-то запахи нехорошие. То краской пахнет, то разлагающимся телом, еще что-то в таком роде. То есть, ну, неприлично что-то. И вот человек начинает запахи беспокоить, а окружающие не чувствуют. Надо провериться, пойти, посмотреть, сделать ту же самую томографию, не дай бог там что-то завелось. Это вялотекущие события. Обычно просто связано с тем, что давится на обонятельный тракт, значит, соответственно, соответствующее новообразование. Есть, но анасмии после травмы головы – это самостоятельная тема. Почему? Потому что давайте посмотрим, что входит. Ну, во-первых, получив по голове палкой или там еще как-то в машине ударившись, можно получить кровоизлияние. Куда? Представим себе, что в любимый нос. Можно получить большое обширное кровоизлияние, неприятное? Да, можно. Куда? В зону как раз вот в районе переносицы, где располагаются примерно площадью 1 квадратный сантиметр рецептивные поля, там, где у вас образуются обонятельные клетки. Кстати говоря, они образуются всю жизнь. Примерно одна клетка возобновляется за 80 дней. С возрастом это дело падает, поэтому хороших сомелье и хороших нюхачей, уже таких стариков, как я, не бывает. Как правило, это просто предыдущий опыт сказывается, и там можно развлечение, паразитируя на собственной памяти, еще что-то. А так, конечно, это дело молодых. Значит, это раз. То есть туда кровоизлияние произошло, например, вот в область прохождения нервов. Ну да, конечно. В область решетчатой кости, через которую они идут в следующий, в первый приемник, вынесенное ядро мозга, обонятельную луковицу. Да, туда. Значит, после, например, того, как после удара какого-то обонятельная луковица перестала кровоснабжаться. Ну и все там нейроны сдохнут с голодухи. Значит, вот вам обонятельная луковица. Мог при ударе повредиться, например, обонятельный тракт, который идет от обонятельной луковицы уже непосредственно в мозг. Мог. А также обонятельный буаргок и масса еще других областей. То есть быстрее, раз потеряно полностью обоняние, быстрее всего это какое-то обширное кровоизлияние вот в одном из этих районов. Если есть асимметрия в восприятии обонятельных сигналов, ну, например, все-таки одной ноздрёй там, соответственно, вы можете там чего-то унюхать, а другой вообще ничего и никак, то быстрее всего, значит, у вас это огромная область, которая наверняка была на томографии после травмы видна. А если с одной чуть получше, с другой чуть похуже или вообще ничего, то, значит, соответственно, у вас асимметричные там или кровоизлияние, или еще что-то. То есть обычно эти вещи не восстанавливаются. К сожалению, обоняние, мы микросматики, и наша обонятельная система работает плоховато. Значит, после геморрагического инсульта как меняется кровообращение в мозгу? Смотря куда, смотря где и смотря как, потому что, извините, здесь вариантов огромное количество. Это надо знать конкретно. Идите к врачу, все-таки я не врач, я ученый, и вам наверняка помогут. Значит, здесь прям по теме Николай написал. Спасибо за разъяснение процесса пробоя защитного барьера, значит, инфекциями, менингококковыми, значит. Ну, и он дальше говорит, что надо, значит, сделать... выделить вещества, которые пробивают барьер, и, значит, соответственно, нужное вещество в мозг. Но как вы только пробьете барьер, туда придет иммунная система и съест ваш мозг. Большой привет. Вы будете мозг удалять вылеченный как занозу? Быстрее всего нет, потому что вам этого не захочется. Вы же не только для лекарств это все сделаете. Это все пробьется. Такие вещи уже делали многократно. Смерть довольно быстрая. Но единственное, болезненная. Ну вот, поэтому любое пробивание гематоэнцефалического барьера – это, как правило, катастрофа или большие последствия. Поэтому на этом основании лекарств не сделаешь. То есть у нас пытались же многократно, да и пытаются, какими нелепостями не занимаются. Там наночастицу, например, коллоидного золота или еще что-нибудь подешевле – соединяются с неким антителом, которое должно прийти, сесть на раковую клетку, а потом с помощью печки СВЧ взорвать эту самую наночастицу. Ну, это, пожалуйста, вам нанотех. То, что это бредятина с 30-летним хвостом, это, в общем, всем известно, кто хоть как-то к этого касался. Потому что они, к сожалению, не придут куда нужно и взрываться будут неожиданно в разных не тех местах. И я бы не советовал это делать в мозге. Ну, таким заполненным мозгом. То есть очевидные решения здесь, к сожалению, приводят к неочевидным результатам. Поэтому давайте-ка мы сейчас примем с вами звоночек. Да, задавайте свой вопрос.
Будьте добры. Вот я хочу у профессора спросить. Нам в поликлиниках в последнее время стали для улучшения кровообращения головного мозга выписывать мемонтин.
Все понятно. Вы знаете, я не занимаюсь фармакологией, это не ко мне, это в Министерство здравоохранения. Туда, пожалуйста, обращайтесь, почему вам это выписывают, на каком основании. И никого из ученых об этом, я вас уверяю, не спрашивали. Спрашивали в основном, наверное, цену у фирм-производителей. Я думаю, быстрее так. Так, будьте добры, задавайте свой вопрос.
Сергей Вячеславович, здравствуйте. Я бы хотел узнать, биполярное аффективное расстройство, что с мозгом и как с этим жить? Спасибо за внимание.
Да, пожалуйста. Значит, к сожалению, я вам внятного ничего не скажу, потому что нужно диагностировать. Биполярное расстройство – это, вы знаете, русские народные сказки. Это в основном такие термины, которые используют, когда сказать нечего. Вот поскольку я как бы этим не балуюсь, я могу сказать, значит, пойдите к нескольким специалистам, нескольким и нейрохирургам, и не ходите к психиатрам, бесполезно, психологам, это абсолютно бесполезно. Сходите к врачам, к нейропатологам, может быть, нейрохирургам, несколько человек сможете, может, наткнетесь, потому что здесь нужно системное многоуровневое обследование, потому что причина может быть далеко не неврологическая. То есть здесь лучше не ко мне, поскольку они могут им заочно говорить, да я к тому же и не врач, но так как-то более квалифицированным специалистом, чем я. Значит, я вас слушаю. Нет звоночек. Ну, хорошо. Значит, здравствуйте, профессор. Значит, уже осень. Я согласен, заметил, сегодня 8 число. Все ожидают скорый выход вашей новой книжки. Да, в каких СМИ и когда вы анонсируете презентацию морфологии сознания? Ну, во-первых, в главном СМИ, на котором я сейчас нахожусь, это радиостанция «Говорит Москва», я сразу скажу, когда будет книжка, могу сказать, к великой и моей радости, потому что это мучительно было долго и мучительно тяжело. Она сдана в типографию. И надеюсь, что в течение там месяца, полутора, она уже будет готова, и будет презентация. Ну, как обычно, наверное, презентация будет в Доме книги на Новом Арбате. Ну, вот это одно. А второе, быстрее всего, я объявлю здесь, на радио, заранее, за неделю, быстрее всего, когда это будет известно. Она называется «Морфология сознания», посвящена она вопросом развития мозга. То есть морфология сознания в прямом смысле. То, что вот наше сознание, оно появляется, но как-то структура какая-то в основании должна быть. Или как? Или особым духом заселяется. Но не похоже на то, что заселяется. Поэтому книжка посвящена тому, как созревает головной мозг человека еще в утробе матери. И что он там может? Когда он начинает ножками дрыгать, там слышит он классическую музыку, или это развод на деньги, там он позволяет воспринимать там свет, и когда, и чего, и как он рождается, и что дальше происходит с ним. То есть как созревает мозг для того, чтобы эта машинка стала работать и стала человеческой. Вот об этом. Ну и примерно все заканчивается. Первый том, это двухтомник будет, половым созреванием. Потому что когда начинается половое созревание, как вы понимаете, с головой происходит много странностей. Вот странностям будет посвящен второй том, потому что, к сожалению, это требует отдельного рассмотрения. Слишком сложные события, которые мы не можем просто так сыпать в кучу. А здесь, значит, вот созревание мозга, и чему можно учить, чему нельзя. То есть, на самом деле, это такое представление о мозге, гибридное, соединенное с такой с возрастной психологией, если так это можно назвать, и возрастной физиологии, созревания и способности человеческого мозга стать сознательным. Потому что, как вы знаете, если дети развиваются вне человеческого общества, то этого самого созревания не происходит. То есть для нейронов нужно вне генетические методы передачи информации, иначе, то есть социальные, иначе он созревать не будет. Но сейчас у нас небольшая новость. Оказывается, значит, хитрые немцы опубликовали статью в Science Reports, то есть хорошая статья, значит, большая статья из Германии пришла, и говорится там об очень интересной вещи. Дело в том, что в мозге и вообще в нервных тканях довольно много металлопротеинов. И это означает, что мозг содержит некие магнитные частицы. Вот. Ну и поскольку эти магнитные частицы на самом деле обнаружены у очень многих существ, ну там у угрей, у черепах, у бактерий даже есть эти самые металлопротеины, которые позволяют им выстраиваться вдоль магнитных полей Земли. То есть, ну там ферум 3О4, магнетит так называемый. Его не так много в нашем организме, но он позволяет нам ориентироваться. То есть у птиц в сетчатке глаза тоже находят. То есть, иначе говоря, вот это вот металлопротеин или магнетит конкретно, вот они позволяют нам ориентироваться во времени в пространстве. Конечно, если мы живем не в таком ужасе, который представляют наши города и даже деревенские избушки, запутанные проводами там в самом живописном беспорядке. Конечно, надо пожить вне такой среды для того, чтобы начать пользоваться этими инструментами. Они есть. И многократно в экспериментах проверялись, что человек может ориентироваться, находить там без всякого, не видя никаких признаков природных, значит, в магнитных полях. То есть рецепторы-то у нас есть. Они только очень слабенькие, поэтому немцы решили исследовать их вдали от всяких электромагнитных наводок, то есть недалеко от Мюнхена, примерно в 80 километрах, были сделаны эксперименты по измерению намагниченных участков мозга. То есть у живых людей намагничивали мозг, а потом, значит, мерили. Ну и не только у живых, естественно, как положено. Значит, оказалось, что в коре, например, той самой, которой мы принимаем решение и думаем, там очень мало этого самого магнетита, и зато его очень много в мозжечке и сегодня уже упоминавшихся обонятельных луковицах. То есть вот такое странное. То есть поскольку этот магнетит очень трудно определять, очень трудно исследовать этот вопрос, тем более определять его намагниченность, это, в общем, на самом деле большое достижение, потому что давненько никаких новостей об этом специфическом органе чувств, который позволяет воспринимать магнитные поля, ничего не было известно. Но вот свеженькая статья, я думаю, что это будет продолжение какое-то, потому что дело интересное. То есть по этой причине, значит, когда вы суете голову в СВЧ, помните, что портите обонятельные луковицы и особенно мужичок. Поэтому не удивляйтесь, если потом будет трудно ходить и ориентировать свое тело на лестнице. Ну, а сейчас давайте мы примем еще один звоночек. Будьте добры. Отвечайте, задавайте свой вопрос.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, как влияет на мозг и на организм в целом такой спорт, как фридайвинг или дайвинг?
Ну, хорошо влияет, если вы, так сказать, им не переусердствуете. Конечно, хорошо. Все, что раскачивает ваш вестибулярный аппарат, это очень неплохо. Потому что вот я, например, у меня нет такого опыта, понимаете, там, такой вот ориентации. Ну, это печально. И, конечно, завитки берут. Потому что фридайвинг — это здорово, потому что у нас, напомню, я об этом писал и рассказывал, у нас на самом деле ассоциативные области, в том числе и в двигательных областях зоны координации, они формируются за счет вот этих связей, когда вы решаете очень непростую вестибулярную задачу, исторически непростую. Вот. И для этих целей, конечно, такие стимуляции мозга очень хороши. Вы увеличиваете там кровообращение, у вас появляются шансы лучше пользоваться этими областями, вы сохраняете двигательно-моторную координацию очень здорово. Другое дело то, что, как всегда, перегибать не надо, надо как-то балансировать, потому что если вы будете оголтело только этим заниматься, то выяснится, что вдруг у вас лобные области, где у вас ассоциативные центры, они все уже склеротизированы, но благо вы этого не замечаете. То есть нужно как-то балансировать между такими сложными координациями. А так они хороши, потому что, во-первых, все моторные центры, плюс координационные центры, плюс мозжечок, ну, очень хорошо То есть у вас, вы сохраните, скажем, двигательно-моторную координацию дольше, чем, например, те, кто не занимается, ну, например, как я. Вот поэтому баланс, не перегибайте палку, не слишком долго и не слишком много. Тогда все будет хорошо. Давайте еще один звоночек примем, вот у нас есть. Да, я вас слушаю, задавайте свой вопрос. Нет? Хорошо, давайте другой. Да, я вас слушаю. Тоже что-то у нас полностью застряло. Значит, к сожалению, так. Значит, в прошлой передаче вы при ответе на вопросы о питании упомянули анализ на метаболиты, используемые для выращивания спортсмена. Нет, это не анализ на метаболиты, это так называемый RNA, то есть по РНК анализатор, который берет, берется достаточно много крови, там выделяется ваш геном весь, там это довольно длинная молекулярно-генетическая, очень интересная кухня. Но смысл такой, чтобы взять вашу РНК, по сути дела, ну, произвести ее, скажем так, там это сложная достаточно манипуляция, нанести потом на зоны конъюгации, то есть такие плейты специальные, потом специальный прибор конъюгирует, то есть выясняет, какие гены у вас работают, а напомню, их там больше 2500, и количественно оценивает, чего больше, чего меньше. То есть у нас в Сенговии такого, насколько мне известно, нет. Хотя, может, сейчас много богатых людей, кто-то и прикупил. Но для этого нужно еще прикупить специалистов, а это, как правило, очень проблематично. То есть, насколько мне известно, в Европе таких 3 или 4 штуки стоит, в Америке, наверное, штуки 4. То есть, это не УЗИ-диагностика в соседнем подъезде. Нет, это очень дорого, это очень долго и очень сложно. Не всегда сразу получается. Поэтому я всячески советую вам к этому подходить серьезно, насколько вам нужно компенсировать питание за такие деньги. Ты знаете, может питаться котлетами с черной икры, там, 10 лет, пока вы такой анализ сделаете. Речь идет о спортсменах высших там достижений, которых действительно там для пользы страны и для всякого пижонства надо выращивать и, значит, соответственно, выставлять с флагом там на всякие соревнования. Это большая политика, она стоит больших денег. А в индивидуальном порядке я не уверен, что вы получите приращение к своему мозгу или к своему телу. То есть советую просто заниматься в разумных размерах физкультуры и интеллектуальным трудом, балансируя между двумя событиями. Значит, на каком расстоянии от СВЧ безопасно находиться? Ну, как показывает опыт, кошек сушить там нельзя, потому что им плохо. Ну, и вот поэтому во всех американских, как известно, теперь этих инструкциях для печек СВЧ написано, что кошечку там сушить после мытья не надо, потому что это плохо кончается. А так в СВЧ, ну, достаточно быстро падает расстояние, особенно если у вас СВЧ поприличнее, знаете, там такие железные сеточки внутри, которые блокируют этот сигнал. Ну, вот надо метр-полтора. То есть желательно на ней не сидеть, а то могут возникнуть проблемы с потенцией. А так ничего страшного нет. Ну и к тому же не надо ей так уж часто пользоваться. Это все-таки не настолько хороший способ обработки пищи. Значит, профессор, добрый день. Читал об одном эксперименте, в ходе которого добровольцы в специальном скафандре ученые помещали в жидкость, лишая ощущений, обонятельных, осязательных, звуковых и прочих. Через несколько часов, фиксируя ООНово признание сумасшествия, объясняет такую реакцию тем, что мозг и нервная система не могли существовать без раздражителей. На самом деле так. Значит, как только коварные ученые засунули в скафандр человека, они сразу включили гигантскую систему соматической чувствительности. Да еще в подвешенном состоянии. Что произошло? Да, действительно, звуков нет, запахов нет, зрительных систем нет. Простите меня, а сколько у нас детей слепоглухих? Вот сейчас выставка, кстати говоря, проходит в Сбербанке, если мне память не изменяет, где-то в каком-то из его учреждений, чуть не в главном офисе. Слепо, глухонемых детей. Ну и чего? Они не только учатся, это очень тяжело, это очень сложно, это несчастные люди, но тем не менее они учатся и кое-что даже производят, потому что проблема создать мир вокруг них, которого они... У них только тактильные ощущения, то есть, ну, иногда обоняние, если оно достаточно развито, и все. Тем не менее, никакого сумасшествия не происходит. Поэтому я думаю, что такие вещи, скажем так, немножко гипертрофированы. Ну, это обычно бывает, чтобы получить дополнительно деньжат. А так, они же его не лишили полностью. Вестибулярный аппарат работает. Давайте посчитаем. Я уж не говорю про те магнитные частицы, которые у него там в мозжечке и в обонятельных луковицах. Ладно, оставим в покое магнетит. Посмотрим, что осталось у него. Вот его засунули в этот скафандр. Механорецепторы. У нас их почти 30 типов на поверхности тела. То есть огромное количество ходов. Вибрационное, это нажатие, давление там, и так далее, и так далее. Дальше его лишили при этом вестибулярного аппарата. Выковырили его гвоздиком? Нет. То есть у него, значит, что слух-то он отключен, а кроме слуха там-то еще два рецептора. Рецептор углового ускорения, а он как в скафандре, да еще в жидкости. Это значит, рецептор углового ускорения работает отлично. Вот. И рецептор линейного ускорения, то есть гравирецептор. Остались. Ну, и где тут лишение-то? То есть, получается, у нас тактильная чувствительность плюс вестибулярный аппарат. Ну, как всегда, там, какие-то недоучки очередные придумывают разные способы, как заморочить людям голову. Но вот, к сожалению, здесь особых проблем я не вижу. Давайте попробуем ответить. У нас, надеюсь, наладилось. Да, я вас слушаю.
Добрый Задавайте день. Вопрос. Пересматриваю ваш передач по несколько раз. Благодарность большая.
Спасибо Значит, большое.
Если я стараюсь. Магнитные поля практически не влияют на развитие ребенка на раннем сроке, солнечная радиация может ли влиять? Так и по месяцам в разные годы характеры просматриваются одинаковые и наоборот. И, значит, еще дети, больные раком, получили детскую мечту, это вот на Зигелевских чтениях какой-то ученый говорил, и, значит, они были больны раком, и вроде как все вылечились, хотя на них кресты стояли, они были случайным образом выбраны. Это где-то в Европе эксперимент лет 20 назад проводился.
А что, мечта-то в чем состояла? Как
там кому-то на аттракционе прокатиться, где-то кто-то на пони. Ну, детские мечты, что человек там, да, кому-то скафандр одеть. Все, нет, спасибо большое. Да,
значит, давайте начнем с другого конца. Значит, ну, сначала кратко про детей. Это все, конечно, полнейшая ерунда. Да, действительно, поддержать ребенка можно, но мы знаем, что многим детям, значит, делают все, что они могут только захотеть. Это не помогает. К сожалению, онкология такая вещь, что с ней бороться очень сложно. А учитывая то, как ее исследуют, ну, это будет еще долго продолжаться. К сожалению, я поверить подобным заявлением не могу. Теперь насчет влияния электромагнитных полей и солнечной радиации. Ну, электромагнитные поля зависят от того, какие. Потому что иногда электромагнитные поля такой мощности, что, извините, тут уж все, что хочешь, изменится. Все, кто делал позитронно-эмиссионную томографию и знает прекрасно, что происходит с головой после того, как вы вышли оттуда, покачивает всех, и я делал то же самое. В общем, ничего хорошего нет. Если сильное поле, а там нужно вытянуть, по сути дела, молекулы воды, чтобы они, так сказать, позволяли анализировать мозг, то да. А теперь радиационные. Да, мы так же, как и часть всей нашей планеты, подвержены влиянию солнечной активности. У нас существуют 11-летние циклы, 50 с чем-то летние циклы, когда там Земля проходит через определенную плоскость. Это отдельный разговор с астрономами. Но самое главное, солнечный 11-летний цикл. Он в чем состоит? В том, что известно давным-давно, там, столетия уже, о том, что, например, насекомые, особенно вредные всякие насекомые, размножаются в соответствии с циклами вот этого самого 11-летней солнечной активности. Влияет? Да, конечно, влияет. Мы часть системы, мы часть природы, несмотря на все наши иллюзии того, что мы являемся неким, имеем особый статус. Нет, мы часть природы, эволюционный процесс продолжается, поэтому, конечно, гигантская солнечная активность не сказаться не может. На этом передачу заканчиваем, переходим к новостям.